эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Переходим мы к центральной теме нашей программы, но перед тем, как, собственно, перейти, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что у каждого из вас есть возможность принять непосредственное участие в нашей программе. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. Номер телефона 044 490 2905 работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Напоминаю, что открыты комментарии под нашими видеотрансляциями на странице Facebook и YouTube. Пишите нам ваши вопросы, которые вы бы хотели задать нашим собеседникам. Дополняйте информацию, которая звучит в нашем эфире. Стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете. Технические жалобы ваши тоже стараемся слушать, реагировать. Пишут вот у нас, что уровень звука исправился на трансляциях. Напишите, действительно ли это так. Нам очень важен ваш фидбэк и в техническом плане. Ну что, переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. 10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму якобы террористических актов, которые, по заявлению российской спецслужбы, были подготовлены Главным управлением разведки Минобороны Украины. По сообщению пресс-службы ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа в ходе перестрелки в районе границы Крыма с материковой Украиной погиб подполковник ФСБ Роман Каменев, а на следующий день во время операции по поиску диверсантов погиб российский десантник-контрактник Семен Сычев. И 10 августа только ФСБ об этом сообщило. Было сообщено о том, что задержанный Евгений Панов, которого назвали тогда руководителем группы диверсантов, и его так называемый сообщник Андрей Захтей. Украинские власти и военные версию российской ФСБ отвергли тогда, заявив, что российские силовики погибли в результате случайной перестрелки между собой. Я процитирую сообщение пресс-службы президента Украины. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-лейтенант Валерий Кондратюк сообщил, что по имеющейся информации состоялось вооруженное столкновение с использованием стрелкового оружия между военнослужащими и пограничной службой Федеральной службы безопасности России. Вследствие Евгений Панов был осужден российскими судами на 8 лет колонии строгого режима, Андрей Захтей на 6 лет и 6 месяцев. О подробностях этого дела мы поговорим сегодня в нашей программе, но сейчас мы посмотрим еще и на общую тенденцию. А она такова. Дело крымских диверсантов, вот, которое началось в августе 2016 года, оказалось лишь первым эпизодом преследования граждан Украины, в том числе и крымчан, в общей диверсанта и шпиономании российских спецслужб в Крыму. В том же году были задержаны жители Севастополя, бывшие офицеры военно-морских сил Украины Алексей Бессарабов, Владимир Дудко, Дмитрий Штыбликов. В ноябре 2016 года произошло это задержание. Впоследствии их осудили по обвинению в подготовке диверсии объектов военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Севастополе, якобы по заданию военной разведки Украины. Всего, по данным правозащитников, в 2016 году по таким обвинениям были задержаны 9 человек. Правозащитники и адвокаты обращают внимание на грубые нестыковки в материалах следствия по всем делам так называемых, диверсантов. Большая часть задержанных по этим обвинениям в Крыму признана политзаключенными правозащитным центром «Мемориал». Преследование крымчан и других граждан Украины в Крыму по подозрениям в подготовке диверсий и шпионаже, госизмене продолжается и по сей день. Только за первую половину 2021 года мы стали свидетелями таких новостей. По обвинению в госизмене к 12 годам заключения приговорена жительница Севастополя Галина Довгополая, к 11 годам крымчанин Иван Яцкин, к 8 годам военнослужащая Татьяна Кузьменко. На 11 августа запланировано заседание суда по делу Константина Ширинга, обвиняемого в шпионаже по тому же делу, что и Кузьменко. В июне 2021 года ФСБ России заявило о задержании жителя Симферополя Станислава Худалея, который якобы действовал в интересах разведывательных органов Украины. Вот такая ситуация на данный момент. Так продолжается шпиономания в Крыму, и мы об этом поговорим с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что произошло в Крыму 5 лет назад. Вот это дело крымских диверсантов. Насколько оно стало вот на тот момент, на момент 2016 года, новым явлением для Крыма, для крымской реальности?
Ну, в принципе, учитывая, что на тот момент сложились уже определенные тенденции, например, сложилось такое довольно массовое дело, и, в принципе, сейчас мы более да и больше это число людей задержано. Это было дело крымских мусульман, да, где преследуют по обвинениям якобы за участие в Хизб-ут-Тахрир. Была уже практика, известное дело Олега Сенцова, поэтому, в принципе, практика политических преследований на тот момент, к сожалению, уже сложилась во многих направлениях. Эти дела, которые мы сегодня обсуждаем, задержание тогда Евгения Панова, они стали, ну, скажем так, резонансными и показали новый, я бы сказала, вектор преследования. Более того, это новый масштаб фабрикации, потому что эти дела полностью фабриковались и строились в основном на пытках. То есть вот такие очевидные пытки, когда даже, в принципе, следы этих пыток ФСБ сами транслировали через свои постановочные видео якобы допросов, которые также шли в нарушение российского даже законодательства. Это стало весьма новым таким направлением, которое сложилось вот именно с 2016 года и продолжается по сей день. Если говорить про сегодня, то по данным Крымской правозащитной группы, по таким обвинениям, да, схожим делам так называемых шпионов или диверсантов, минимум сейчас 17 граждан Украины находятся за решеткой, либо в Крыму, либо выведены на территорию Российской Федерации.
Можем ли мы подвести какой-то общий знаменатель под всеми этими делами, в которых люди обвиняются по достаточно тяжелым статьям, но вот насколько они убедительно выглядят и отмечаются, вот, да, у меня такое наблюдение есть, что часто бывает так, что ФСБ при задержании вот так называемых шпионов и диверсантов, оно распространяет признательное видео. Там человек, ну, часто это со следами побоев, да, этот человек признается в подготовке диверсии, в шпионаже, а потом мы видим официальное обвинение, например, вот в незаконном хранении оружия, и о диверсии в обвинительном акте уже ни слова. Вот насколько часто такое происходит, и как вы думаете, почему?
Да, действительно, эта тенденция есть, и один из таких ярких примеров, как фабрикуются дела. Тогда же был еще задержан, например, в 2016 году Владимир Присич в Севастополе. Его тоже обвинили в шпионаже на сторону Украины, но в итоге настолько были абсурдны эти обвинения, и отсутствовала доказательная база, хотя его жестоко пытали. Он, в принципе, там сопротивлялся этим пыткам, не давал им там сведений, не шел там на сделку со следствием. В итоге все закончилось тем, что его машину вскрыли уже после его задержания, подкинули туда наркотики и осудили за наркотики, хотя также громко заявили и показали такое же постановочное видео допроса, якобы о сотрудничестве со спецслужбами. Это как раз яркое доказательство того, как фабрикуются дела. Чаще всего обычно такие дела, если не остается статья диверсии или шпионаж, то остается статья, например, хранение оружия или взрывчатых веществ, изготовление, хранение, распространение, как, например, сейчас у журналиста Владислава Есипенко. Или очень часто эти дела сводятся к статье «Государственная измена», в том случае, если эти люди имеют так называемый там крымский паспорт, который принудительно выдавался в Российской Федерации в Крыму. То есть даже если люди не согласны, да, с присутствием России, если у человека была крымская прописка, то тогда все равно Россия их судит по государственной измене. И это совершенно другие статьи. Это 12 лет лишения свободы, как случилось с Галиной Долгополовой. Поэтому такая практика есть, что эти дела часто переквалифицируются уже на этапе, когда они уходят в суд. Но главная черта, которая их объединяет, практически все эти дела однозначно связаны с пытками и пропагандистскими видео с фрагментами постановочных допросов, что нарушает и презумпцию невиновности, и, ну, вообще грубо нарушает все фундаментальные права. Именно для правозащитников эти видео и снимаются вот на нас один из первых таких фильтров, да, за которые мы цепляемся, что если транслируются такие постановочные видео, то значит там, скорее всего, есть какой-то подтекст политического мотива или попытка скрыть фальсификацию или пытки, или другие незаконные методы следствия.
Когда человек в Крыму оказывается под подобным обвинением, есть ли у него хоть какие-то шансы, пользуясь инструментами российской судебной системы, которая установлена в том числе и в аннексированном Крыму, отбиться от этих обвинений? Ну, я уже говорил о том, что и правозащитники, и адвокаты неоднократно обращали внимание на очень грубые несостыковки в материалах этих дел. Ну, и логично было бы предположить, что в суде таким образом, раз уж материалы настолько нелогичны, да, то можно доказать свою невиновность. А на практике есть ли такая возможность?
На практике, если ФСБ, скажем так, себе условно назовем это, заказало такое дело, да, построило его, что они сделают все и будут идти до конца для того, чтобы это дело дошло до суда и приговор был однозначно обвинительным. Поэтому, конечно, в этой системе человеку очень сложно сопротивляться. Именно поэтому там с самых первых дней применяются пытки, чтобы человек сам себя оговорил, и поэтому так быстро сразу записывается видео. Обычно это происходит на первых, в первые дни после задержания. Более того, часто людей пытают в местах, которые даже не связаны с ФСБ. Например, когда мы общались и с Александром Костенко, и с Евгением Пановым, по их показаниям выходит, что их пытали на даче одного из сотрудников, да, ФСБ, Шамбазова. Вот, то есть их даже вывозили в эти специальные места. Там, в принципе, есть комнаты, которые предназначены для пыток. Вот, поэтому это действительно настолько страшная ситуация, что, конечно, людям сопротивляться им крайне сложно. И под пытками на эту камеру, которая потом, да, используется в пропагандистских видео, часто люди дают эти признательные показания. В этих, именно в этих условиях первых дней это крайне сложно сопротивляться. Более того, понятное дело, что людей либо прячут, либо не пускают к ним независимых адвокатов, отдают таких, как Синеглазова, например, который полностью защищает интересы ФСБ. Чаще всего попытка защитить этих людей возможно уже после там, месяца иногда задержания, или вообще когда дело доходит хотя бы как-то в суд, или идут первые заседания, связанные с продлением меры пресечения. Здесь возможно уже хоть как-то придать огласки, адвокатам зайти в дело, например, и начать защищать человека. То, что могут сделать адвокаты, это как раз доказать всю эту фальсификацию. А что касается освобождения человека, то, увы, в рамках правовой системы России, которую она незаконно распространила в Крыму, добиться какого-то правосудия в системе, которая априори не защищает людей, конечно, очень сложно. Поэтому на сегодняшний день единственный инструмент освобождения этих людей – это политический. То есть переговоры, обмены, как, например, и был освобожден Евгений Панов в рамках большого обмена 2019 года.
Да, Евгений Панов, мы ожидаем, что он сейчас присоединится к нашему эфиру, но хотелось бы еще напомнить, что в заключении до сих пор остается Андрей Захтей. Известно ли о том, что сейчас с ним происходит? Есть ли какие-то надежды на то, что его освободят до того, как истечет срок его заключения?
Да, он был задержан тогда же, в 2016 году, он также его жестоко пытали, и мы, как правозащитники, включили его в списки, он есть в списках правозащитников, где мы требуем освобождения его, и я боюсь, что, конечно, шансов на то, что да, он выйдет раньше того срока, который мы назначили, их немного. Вот, и шансы есть только, опять же, на политические переговоры. Но несмотря на то, что он и многие другие люди, да, были включены в список, мы знаем, что в 2019 году было освобождено всего лишь 11 политических заключенных. А после 2019 года, увы, ни одного освобождения, связанного, да, с Крымом, так и не было. Поэтому, конечно, шанс всегда есть, но надо смотреть на реальность. Поэтому правозащитники сейчас так активно вызывают, в том числе и Крымской платформе, как надежду на то, что будут новые механизмы, как заставить Россию освободить тех людей, которые в заложниках, включая, да, Андрея Захтея.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем наш эфир, и перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, примем звонок от нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Из Крыма и соседней России можно дозвониться к нам по этому номеру. С материковой части Украины, если вы нас слышите на материке, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, обращаюсь к нашему радиослушателю. Доброе утро. Вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Матюшин. Эфир радиослушателей «Крымлянина» 148 в приложении, которое, как всегда, рекомендую закачивать. А у меня вопрос к гостю. Вот что он освещал, что с ним делали, когда он был в наших негодяйских застенках? И вообще, каковы его после этого действия и как он себя чувствует? Вот, собственно, и все. И следующим у вас каким-либо спикером мне интересно другое. Собирает ли Украина вот эти вот все дела, как, опять же, как такой накопительный блок к тому, чтобы потом, когда придет жизненное время, это предъявить. А вам, как всегда, Крымляри, Донбассляри, удачи и качайте, дорогие слушатели, приложения.
Спасибо за ваш звонок. Наш постоянный радиослушатель. Узнаю я вас уже по голосу. Спасибо за то, что активно принимаете участие в эфирах радио «Крым Реалии». Приглашаем всех наших радиослушателей следовать этому примеру. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044-490-2905. На этот номер мы принимаем звонки с материковой части Украины. Звоните, включайтесь к нам в эфир, пишите комментарии под нашей трансляцией на YouTube. Есть тоже вот несколько вопросов к нашему следующему собеседнику. Постараюсь все их бережно передать. С нами на связи Евгений Панов, освобожденный из российского заключения, фигурант так называемого дела диверсантов. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, 5 лет уже прошло с тех событий на административной линии, вот по мотивам которых задержали в Крыму вас. На административной линии, так я понимаю, при пересечении контрольного пункта въезда-выезда. Расскажите о том, что произошло с вами вот при въезде в Крым на административной линии. С какой целью вы ехали на полуостров и что с вами там случилось?
Ну, скажем так, произошло задержание сотрудниками ФСБ, там спецподразделение «Альфа», скорее всего. Зачем ехал? Ну, это были, скажем так, лично волонтерские цели. Ну, а так еще время не пришло, придет время, будем книжки писать об этом. Ну, я так особо о себе сильно не люблю рассказывать. Я как бы хотел бы, ну, как говорят, пользуясь случаем, да, напомнить. Спасибо вам за вашу работу и напомнить о тех людях, которые еще находятся там. Я уже как бы в Украине нахожусь, а еще очень много наших заключенных находятся в плену, в заложниках у Путина. Спасибо, что вспомнили Андрея Захтея, так же самое есть и Владимир Дудко, Алексей Бессарабов, и Галина Долгополая. И много еще, да, крымских татар много, которые непонятно за что посадили в тюрьму, если власть России встречается с террористами, о чем-то с ним там разговаривает, договаривается, что-то решает. А людей, которые ничего не сделали, обвиняют в терроризме и садят в тюрьму на громадные сроки ни за что. Как бы, ну, о себе... Что говорить о себе?
Я здесь очень важны ваши свидетельства, потому что вы уже на свободе, и вы можете свободно рассказать о том, как составляются материалы, например, подобных дел, шпионских или диверсантских дел в Крыму. Расскажите о том, как это происходило в вашем случае, как выглядели следственные действия, как появилось вот признательное видео, которое транслировала Федеральная служба безопасности России.
Ну... На самом деле, видео может получиться любое. Кому как бы интересны подробности, читайте документы НКВД времен Сталина, Берии, ничего не изменилось. И я, кстати, вот, будучи там, прочитал книжку Солженицына «В круге первом». Так вот, там есть глава, где садят в Лефортово советского дипломата. И там целая глава описана, и я вам скажу, ну, с тех пор ничего не изменилось абсолютно. Все те же методы, все вот так же. Ну, я не люблю рассказывать там, как пытали, как это. Да, это все было, но... Ну,
это понятно, ваше нежелание вспоминать эти события, тем более, что есть у нас на сайте несколько публикаций, вы ранее рассказывали об этом, я могу порекомендовать нашим радиослушателям обратиться к этим материалам, там есть подробное описание того, что происходило с Евгением Пановым. Ну, а вас я еще хочу вот о чем спросить, говорили мы об этом с Ольгой Скрипник, по поводу возможностей защиты, вот если человек оказался под таким обвинением, как вы считаете, есть ли хоть какая-то теоретическая, призрачная возможность в суде доказать все-таки свою невиновность? Есть ли вообще какая-то состязательность в тех судах, которые сегодня работают на территории аннексированного Крыма?
Ну, абсолютно, я считаю, нет. Ну, во всяком случае, как было в моем случае. Как бы, например, я наслышан, читал об таком хорошем адвокате, как Алексей Ладин, который как бы многим помог. Ну, спасибо ему. Лично в моем случае это все были, скажем так, театральные постановки. Все прокуроры, судьи, адвокаты находятся под контролем ФСБ. И как бы ФСБ может тех же адвокатов просто, ну, скажем так, терроризировать там в плане того, что, ну, и если вы не сделаете то-то, то-то, там мы сейчас ставим сюда гриф, там секретность и все, там 5 лет невыездной адвокат, там этого никто не хочет, как бы все идут на уступки, это было просто театральное действие, там это, ну, как-то надо это все преступление оформить, видимость какой-то законности, что она присутствует на территории Российской Федерации, либо там, где она контролирует эту территорию, которую они захватили. А так абсолютно никакой там законности не присутствует. Ну, мы можем это видеть из тех законов, что они принимают, что их суды самые правильные, они не признают решения европейских судов и так далее. То есть, ну, полная безнаказанность и вот, и, как бы, считают себя самыми умными, самыми правыми, и, как бы, тут бесполезно. Я думаю, законности там не существует.
Я уже говорил в начале эфира, мы обсуждали этот вопрос с Ольгой Скрипник, о том, что до вашего задержания российские спецслужбы уже в Крыму практиковали вот такие методы ведения следствия. Мы видим это и по делу Олега Сенцова, который был обвинен якобы в том, что он готовил теракт в Симферополе. И, ну, вот вслед за вашим делом российские силовики, вот, по сути, начали преследование уже десятков граждан Украины и крымчан, в том числе по подозрениям в подготовке диверсий, шпионаже, госизмене. Вы называли имена некоторых из этих людей уже в нашем эфире. Я могу сделать вывод, что вы за этими процессами, ну, следите в общем. Как вы считаете, насколько похожи эти уголовные процессы на тот, в рамках которого преследовали вас?
Я думаю, они очень похожи. Очень похожи, они как бы делают, просто эти их действия показывают о том, что они напуганы, это как бы радует, что они вот помалейшего хватают людей, фабрикуют эти дела, подкидывают там боеприпасы, наркотики, все что угодно, и фабрикуют, закрывают, изолируют людей. То есть как бы это все уже отработано, и как бы работают по, как, скажем так, по шаблону со всеми.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Евгений Панов, освобожденный из российского заключения, фигурант так называемого дела диверсантов. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на Facebook и на YouTube. Там вы можете оставлять комментарии. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете, наиболее интересные и актуальные комментарии. Постараемся озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что у вас есть опция дозвониться к нам в эфир. Если я не замечаю ваших комментариев, вы бы хотели выразить свою точку зрения в нашем эфире, звоните нам 8 800 10 06 926. Итак, мы продолжаем эфир, и к нашему разговору подключается Тарас Ибрагимов, наш коллега, журналист. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Говорим мы сегодня о событиях 5-летней давности, которые дали начало вот определенной тенденции, да, преследования десятков людей в Крыму по подозрениям в подготовке диверсий, шпионаже, государственной измене, так называемой, и так далее. Но вот давайте вернемся на 5 лет назад. Насколько мне известно, вы находились непосредственно недалеко от места вот этих событий. Вы были на линии, на административной линии между Крымом и Херсонской областью.
Да. Я вот так сложились обстоятельства, что я по работе в те дни в августе 2016 находился на юге Украины и услышал в новостях о том, что случилось якобы на тот момент, то есть четкой какой-то информации еще несколько дней не было.
Да, информации не было, были закрыты КПВВ, но каких-то детальных объяснений ФСБ не давало до 10 числа.
Ну и уже ходили какие-то определенные слухи о том, что случилось, какой-то инцидент случился на границе с Крымом, но результат был налицо, то есть все КПВВ были закрыты 2 или 3 дня, и, ну, поскольку я находился очень близко к границе, то я, естественно, поехал и как бы наблюдал и освещал это событие вот напрямую из КПВВ Чонгар. Ну, как бы я ездил на другие КПВ, но Чонгар был на тот момент таким центральным, но и события, которые в итоге были по версии ФСБ названы диверсиями, они происходили ближе к Чонгару, поэтому, типа, ну, как бы больше всего времени я провел тогда в те дни на Чангаре.
Было ли что-то вам слышно, видно? Ну вот судя по сообщениям ФСБ, и в ночь с 6 на 7 августа, и 7 августа непосредственно, там чуть ли не боевые действия происходили. В Крым пытались ворваться украинские диверсионные группы, вдобавок к тем двум группам, о которых они сообщили, и с которыми якобы была перестрелка. Вот слышно ли было что-то необычное в эти дни на админлинии?
Да, на самом деле, мне кажется, вот все эти сообщения разрозненные и в российских СМИ это закономерно, и в украинских, которые, к сожалению, подхватывали эти сообщения из местных крымских СМИ и федеральных российских о том, что якобы случились какие-то перестрелки, что на границе были слышны там чуть ли не боевые действия, и что задержаны были люди там в военной форме, что это диверсанты. Все это было настолько разрознено, настолько переполнено какими-то слухами, что потом переросло в целую версию, что в те дни на границе были слышны там взрывы, стрельба, задержания, и, ну, то есть, что там были чуть ли не боевые действия какие-то. На самом деле я находился в те дни непосредственно на КПВВ Чангар, и все, что я наблюдал, это огромные очередя автомобилей и транспортной техники, которые вот большинство из которых 90% двигаются в Крым, чтобы отдыхать в туристический сезон, потому что это август, и автомобили, которые двигались из Крыма, очевидно, те, кто уже успел на тот момент отдохнуть в Крыму, и больше ничего. Ну, то есть, как бы, какие-то сообщения, конечно, там, не сообщения, а скорее, ну, на самом деле я видел несколько, там, единиц боевой техники украинской, но, как мне потом пояснили украинские пограничники, что здесь закономерно находится небольшая, ну, то есть, какое-то скопление техники оно есть, потому что это административная граница, и это нормально, вот, и что это никак не связано с каким-то ЧП. Вот и, собственно, все, что происходило в те дни на административной границе. Ну и как потом уже стало понятно и из материалов дела по делу диверсантов Андрея Захтея и Евгения Панова, что, ну, на самом деле там большинство из тех сообщений, которые витали в те дни там в информационном пространстве, что все это сфальсифицировано, и на самом деле место имело как бы куча фальсификаций.
Ну, я еще раз обращусь к сообщению ФСБ, пресс-службы ФСБ. Вот если ему, например, верить, да, то была стычка с двумя диверсионными группами, был найден схрон оружия, да, погибли люди. Отражено ли это вообще как-то в материалах уголовного дела, которое было возбуждено, и мы о нем сегодня говорим как о деле так называемых диверсантов. Было ли это? Была ли опись места происшествия? Были ли да, опись тех боеприпасов, которые нашли непосредственно там.
Ну, да, все это и легло в основу материалов уголовного дела о том, что диверсионная группа там в районе села Рисовое готовилась к диверсионным операциям, там подрыву паромной переправы, каких-то инфраструктурных объектов Феодосии, если я не ошибаюсь, нефтебазы в Феодосии и завода «Титан» в Армянске. Вот это называлось такими ключевыми объектами именно по той диверсионной группе, потому что потом, через несколько месяцев, задержали Севастопольскую диверсионную группу, и там были названы уже другие инфраструктурные объекты, которые более относятся к Севастополю. И о том, что эти вот люди пытались дестабилизировать обстановку в связи с готовящимися федеральными и местными выборами в Крыму. Но федеральными на тот момент, это 2016 год, выборы президента России незаконные в Крыму в 2018 и местные выборы в Крыму. Вот именно вот это называлось таким, ну как бы выделялось так, из материалов дела, что для дестабилизации обстановки и, скорее всего, для дестабилизации, потому что предстояли выборы. Вот так ФСБ эту историю подавала. И действительно, там назывались и имена обвиняемых, и Евгений Панов, и Андрей Захтей. Но, как потом выяснилось в ходе разбирательства, хотя судебный процесс был закрытый, и на суды было сложно попасть, по крайней мере, по Евгению Панову, ни разу я не был на судебных заседаниях, когда работал в Крыму по делу Андрея Зафте. Я был несколько раз на судебных заседаниях. И из того, что я внимательно следил за и этим процессом, не было вот из ключевых каких-то доказательств, из ключевых каких-то обвинений, ну, все рассыпалось, грубо говоря, в итоге, потому что, ну, даже какие-то такие суперочевидные вещи, как дактилоскопическая экспертиза или биологические следы на взрывчатке или схронах, которые вот ФСБ представлялись как вот доказательства, все это не сопоставлялось с там, биологическими следами Панова Захтея, с дактилоскопическими экспертизами по Захтею и Панову. То есть в итоге выяснилось, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к предъявленным обвинениям, и что непонятно, почему именно они стали. Ну, например, Панова задержали на границе вообще, она не на границе, а речь идет о каких-то перестрелках там Суворова или Врисова. Вот как-то так складывалась картинка, а потом еще стало известно о том, что двоих этих политзаключенных пытали током, и не только током, и бывали с них признательные показания, и потом вообще стало известно о том, что пытки в делах диверсантов – это вот такая рядовая вещь для того, чтобы добывать обвинительные.
Это то, с чего начинается следствие в этих делах, правильно я понимаю?
Да. Вот, и, стало понятно, что все эти диверсионные дела существуют и, в принципе, затевались, мне кажется, для того, чтобы как-то навести определенного страху, шуму и каких-то тенденций о том, что Украина ведет диверсионную деятельность подрывную на территории аннексированного Крыма для дестабилизации какой-то обстановки. Это я сейчас так вот в вольной форме трактую версию Федеральной службы безопасности. Ну и в принципе, если оглядываться 5 лет назад, то мы сейчас видим, да, более 20 людей, это только которых мы знаем, только в Крыму задержаны, осуждены, кто-то уже отбыл наказание, кто-то еще находится под следствием, у кого-то идут суды по делам, по диверсионным, шпионским делам и вот такого рода делам. Более 20 человек, там трое или чуть больше вышли на свободу за это время. Андрей Захтей 6,5 лет отбывает наказание до сих пор в симферопольской колонии в тюрьме.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, говорите.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Я периодически, когда еду на работу, слушаю ваш эфир. Живу в Московской области, город Серпухов. Знаете, мне кажется иногда, что вы слегка нагнетаете обстановку в Крыму. Я в Крым катаюсь на отдых уже лет, наверное, 15. У меня есть чем сравнить, когда там было при Украине, когда там стало при России. Вы делаете акцент на оккупацию, на беспредел, который творится в Крыму. Но мне кажется, подчас вы не замечаете того, что творится в вашей стране. Почему вы не замечаете этого и постоянно делаете упор на сотрудников ФСБ и так далее?
Ну, бред. Извините, у нас же диалог, я вам сейчас на эту часть вопроса отвечу. Если вас интересуют события на материковой части Украины, я рекомендую вам обратиться к Украинской службе Радио Свобода, к ее сайту. На этом сайте вы найдете всю полную информацию о том, что происходит на материковой части Украины. Мы же Радио Крым Реалии, мы работаем для крымской аудитории.
Ну, я понимаю, но просто говорю, нет того в Крыму, о чем вы говорите. Я очень часто бываю в Крыму, общаюсь с людьми, с местными. Но то, что вы рассказываете, предыдущий ваш собеседник рассказывал, как его сотрудники ФСБ пытали. Не слишком ли мелкая фигура для того, чтобы его брали сотрудники ФСБ? Понимаете?
А это вы у сотрудников ФСБ, наверное, спросите. Вот мы им неоднократно отправляли запросы, ФСБ не отвечает вообще.
Это сотрудники ФСБ. Сотрудники ФСБ слишком высоко летают для того, чтобы я у них что-то спрашивал. И я думаю, что ваши товарищи, которые все это рассказывают, мне кажется, это выдумки. И не более того. И очень часто слушаю в эфире, какой-то мужичок звонит картавый из Москвы, называет россиян подлецами и так далее. Вы, вы теряете рейтинг. Это фальсификация просто, чистейшей воды фальсификация. Некрасиво. Немножко сделайте так, чтобы людям было понятно и с того, и с той стороны, и с вашей стороны.
Чистейшей воды что? Я прошу прощения, не расслышал. Сорвался звонок. Ну ладно, ладно. Благодарим вас и за такой звонок. Это еще раз подтверждение того, что мы в эфире радио «Крым Реалии» предоставляем право высказаться всем нашим радиослушателям. Звоните нам, пожалуйста. Всегда интересно с вами общаться. Но вот, к сожалению, диалога не получилось. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, как сделал это наш слушатель только что, с материковой Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Напоминаю, что беседуем мы с Тарасом Ибрагимовым, журналистом. Ну, Тарас, вам вопрос. Наш радиослушатель не верит, что в Крыму такая масса преследований по делам шпионским и диверсантским, не верит, что людей пытают в рамках этих уголовных процессов. Что можно сказать вот нашему радиослушателю в ответ на это?
Я внимательно слушал его реплику или вопрос, не до конца понял, что это. И, ну, вот собеседник, как мне показалось, говорит о том, что мы нагнетаем обстановку, что мы говорим о том, что в Крыму существуют вот ну, какие-то вот такие процессы. На самом деле это же все инициировано как раз-таки сотрудниками ФСБ, к которым апеллирует собеседник и называет их вот таким пиететом о том, что они высоко пытают, и что он не может у них спросить о том, что занимаются ли они расследованием, задержанием диверсантов или не занимаются. На самом деле, ну, как бы это все проистекало в тот момент, инициировалось как раз-таки Федеральной службой безопасности в Крыму. И здесь не то, что Украина нагнетает, или редакция «Крым Реалии» как-то пытается выделить какие-то... ну, то есть, мне кажется, все как раз-таки наоборот. Ну, а то, что наш собеседник или наш слушатель не знает о том, что в Крыму пытают людей, задерживают по политически мотивированным делам, фальсифицируют уголовные дела. Ну, на самом деле это очень как-то грустно, потому что таких дел в Крыму очень много, и это не только дела диверсантов. И, в принципе, как бы, ну, мне кажется, нужно просто...
А вот насколько такая ситуация является симптоматичной? Вот вы до того, как вам запретили въезд в Крым на 30 лет, если я не ошибаюсь, да, вы ездили на Крымский полуостров, регулярно общались с крымчанами, и, конечно же, наверное, у вас есть какие-то наблюдения вообще, а знают ли что-то вот в массе своей жители Крыма о том, что происходит вот в этом же Крыму, о том, как фабрикуются уголовные дела, как пытают людей в рамках уголовных производств, как людей признают политическими заключенными правозащитные организации?
Ну, мне кажется, что я не раз наблюдал такие истории, когда человек пока не столкнется с российскими судами, с российскими правоохранительными органами, с российскими властями местными в Крыму, он живет в определенной какой-то иллюзии и в каком-то вакууме, который создается местными СМИ, федеральными СМИ, о том, что все нормально и что все это выдумки, и что нету никаких диверсантов, нет никаких фальсификаций, что ФСБ работает очень чисто, красиво и правильно. А потом, когда внезапно какому-то сотруднику ФСБ, который на самом деле не так уж и высоко летает, а просто пытается добить себе какие-то премии и дополнительные звезды на погоны, и идет абсолютно на какие-то преступления, ну, прямо говоря, потому что пытки — это преступление, фальсификации — это преступление, это все доказано, например, по этим двум делам диверсантов. Ну, как бы все эти материалы есть в доступе, все статьи уже написаны, и можно исследовать это дело очень, ну, как бы так обстоятельно, посмотреть, почитать все точки зрения и прийти к выводу, что это сфальсифицированное уголовное дело. И мне кажется, вот пока люди не сталкиваются с этим, они вот живут в какой-то определенной иллюзии. А когда потом внезапно по каким-то обстоятельствам они оказываются либо на скамье подсудимых, либо там в отделении полиции, и тогда они как-то начинают совсем по-другому говорить. Я такие истории наблюдал не один раз. И с местными активистами крымскими, которые верили в то, что можно сотрудничать с местными властями, можно налаживать с ними диалог и как-то там, я не знаю, развивать какую-то местную инфраструктуру в Судаке. а потом оказывается, что они критикуют свалки и оказываются на скамье подсудимых по сфальсифицированным делам, хотя до этого они там вешали российские флаги на местные здания административные. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что просто человек находится, тот человек, который транслирует вот подобную точку зрения нашего слушателя или собеседника, он просто живет в каком-то информационном вакууме, и на самом деле это очень грустная информационная картина, где бы этот человек ни жил, в Украине, в России или в аннексированном Крыму. Ну, мне кажется, просто нужно более внимательно и как-то разносторонне подходить к тому, чтобы читать и смотреть то, что, ну, вот, информацию, которая тебе интересна.
В том числе и для этого мы работаем, для того, чтобы людей информировать о том, что происходит в Крыму. Тарас, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был наш коллега и журналист Тарас Ибрагимов. Говорили мы о деле крымских диверсантов. Напомню, 5 лет произошло с тех событий, да, которые вылились вот в это первое дело так называемых диверсантов. И поиски и преследования людей, которые обвиняются в шпионаже и подготовке диверсии в аннексированном Крыму, продолжаются и по сей день. Я благодарю всех наших собеседников сегодня, благодарю всех наших радиослушателей, которые дозвонились к нам в эфир, каким бы ни было ваше мнение, нам очень важно слышать его. Это в любом случае делает наши эфиры лучше, поэтому звоните нам, пишите нам, а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Ну что ж, менее 10 минут остается до завершения нашего сегодняшнего эфира, но мы успеем поговорить на такую важную тему, успеем рассказать вам об исследовании «Украине 30. От независимости к взаимозависимости». Что объединяет и что разделяет украинцев после 30 лет независимости. В этом исследовании идет речь о том, чего на сегодня достигла Украина и в каком направлении движется страна. Это исследование отражает стремление заменить навязанные извне нарративы по возведению нации новым видением Украины, а именно видением государства, каким его видят сами украинцы во всем многообразии их происхождения и во всем многообразии их взглядов. Это исследование отражает основные выводы проекта о первых 30 годах независимости Украины, который был осуществлен исследователями программы «Арена» в сотрудничестве с лабораторией журналистики общественного интереса и Харьковским институтом социальных исследований. Исследование опиралось на онлайн-опрос 20 фокус-групп, смешанных по возрасту и равномерно распределенных по полу. Опросы проводились 3 циклами с января по март 2021 года. Проект поддержан бюро USAID по инициативам переходного периода в рамках украинской инициативы укрепления общественного доверия. Рекомендации в данном исследовании адресованы прежде всего представителям украинских средств массовой информации и гражданского общества. Подробнее об исследовании и его результатах мы поговорим с директором Харьковского института социальных исследований Денисом Кобзиным. Он с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, попрошу вас рассказать о главных выводах исследования. Что же объединяет украинцев из разных регионов?
Ну, в первую очередь, украинцев объединяет победы. И это очень интересная находка, что нашего исследования, что, с одной стороны, для украинцев важны победы, в первую очередь, ну, спортивные, это сейчас Олимпиада показывает, и они остаются в памяти, то есть практически в каждой группе, которую мы проводили, люди в первую очередь вспоминали спортивные победы и Евро-2012. Это очень важные достижения для всех. Возможно, на фоне каких-то других, отсутствия каких-то других достижений, возможно, просто спорт занимает большое место в жизни украинцев, но эти победы спортивные являются наиболее объединяющими. Там еще есть очень важный фактор, который мы видели, то, что в спортивной победе часто присутствует то, что достижение украинцев оценено за рубежом, а это то, что оно оценено за рубежом, является очень важной составляющей для того, для, как бы, скажем так, и внутренней гордости. Внутренние победы не так важны, как это ни странно, как победы, которые были сделаны где-то на внешней арене. Скажем так, так исторически, если смотреть вглубь, то украинцев также еще объединяют и проблемы, и трудности. Это тоже очень важный объединяющий фактор. Когда мы задавали прямой вопрос, или когда вспоминали, заставляли респондентов вспомнить какие-то объединяющие факторы, также вспоминалось, когда вспоминались моменты, когда украинцы объединялись для решения каких-то крупных проблем. Это начиная от Чернобыля, наводнений, войны, помощи военным переселенцам, оба Майдана вспоминались как проблемные, тяжелые моменты в истории, но объединяющие украинцев.
А что же в таком случае разъединяет, если и поражение, и победы украинцев, ну, трудности, да, и победы украинцев?